Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я расскажу о том, что обсуждали в течение недели правозащитники, юристы и гражданские активисты. Сегодня в выпуске.
Россия в огне. Ежегодно в природных пожарах сгорает около 4,5 миллионов гектаров леса. Десятки людей остаются без жилья. Где искать виновных? Дело экстремистов из Макдональдса. Что это, разоблачение опасных преступников или провокация ФСБ? К чему приведет противостояние чиновников и Алексея Навального? Ожидать ли завтра массовых задержаний в центре Москвы? Обращают ли вообще власти внимание на выступления оппозиции?
Московские власти назвали незаконными призывы Алексея Навального прийти на акцию 5 мая и пригрозили задержаниями участников шествия на Тверской улице в Москве. Соответствующее предостережение прокуратура направила организаторам Любови Соболь и Алексею Навальному еще 30 апреля. Мэрия предлагала организовать шествие по улице Маши Порываевой с митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Но Алексей Навальный заявил о намерении провести акцию на намеченном месте шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Это не первый случай запрета властями акции Алексея Навального. А в последнее время большинство из них заканчивались массовыми задержаниями. Причем забирали в полицию, а после штрафовали не только участников протестов, но и случайных прохожих.
Самая массовая акция сторонников Алексея Навального состоялась 26 марта 2017 года. Мероприятие под названием «Он нам не Димон» проходило по всей стране. Поводом стало отсутствие реакции властей на фильм расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» о предполагаемых коррупционных связях премьер-министра России Дмитрия Медведева. В десятках городов в акции участвовали, по разным оценкам, от 30 до 90 тысяч человек. Более 1500 задержала полиция, большую часть из них в Москве на Тверской улице и Пушкинской площади. В отношении нескольких участников акции были возбуждены уголовные дела за применение насилия к полицейским. Самого Навального также задержали и назначили ему административный арест на 15 суток. Следующая массовая антикоррупционная акция состоялась 12 июня 2017 года. Она прошла более чем в 150 городах России и также сопровождалась массовыми задержаниями. Около 1800 человек оказались задержаны. По разным данным, на улице в тот день вышли от 50 до 100 тысяч человек. Алексея Навального задержали еще до начала акции на выходе из дома. Оппозиционер получил 30 суток ареста. Еще одно мероприятие с требованием допустить Алексея Навального до участия в президентских выборах было назначено на 7 октября 2017 года. Акции прошли в десятках городов России, но на улице вышло уже меньше людей. Полиция задержала около 300 человек, больше всего в Санкт-Петербурге и Ярославле. Московские власти хоть и не согласовали мероприятие, но его проведению не мешали. Сообщалось всего о двух задержанных. Сам Алексей Навальный в это время находился под арестом. Последняя на сегодняшний день акция сторонников Алексея Навального под названием «Забастовка избирателей» состоялась 28 января этого года. В десятках городов России на улицы вышли, по официальным данным, более 4,5 тысяч человек, по неофициальным – более 10 тысяч. Около 300 протестующих были задержаны. Навального тоже задержали на Тверской улице, однако спустя сутки отпустили из полиции.
Сегодня, накануне акции Алексея Навального «Он нам не царь», сторонников оппозиционера задерживали в Кемерово, Краснодаре и в Петербурге. В Красноярске суд на трое суток арестовал сотрудницу штаба Навального за ролик об акции 5 мая, а в Тамбове помощника координатора штаба Навального арестовали на 20 суток. К чему приведет противостояние чиновников и Алексея Навального? Ожидать ли завтра массовых задержаний в центре Москвы и обращают ли вообще власти внимание на выступлений оппозиции. В студии «Радио Свобода» осужденный по так называемому «болотному делу» Александр Марголин. Вы можете присоединиться к нашему разговору или задать вопрос Александру, опубликовав комментарии на своей странице в соцсети, например, в Твиттере, с хэштегом «ЧИП». Или пишите прямо под окном трансляции этой программы на YouTube. Александр, скажите, пожалуйста, можно ли сравнивать вот ту протестную активность, те протесты, организуемые Алексеем Навальным сейчас, с тем, что происходило в конце 2011-2012 года? Вот за эти 6 лет президентского срока Владимира Путина, с вашей точки зрения, насколько изменилась протестная активность и протестные движения?
Здравствуйте. Скажем так, ну не все 6 лет я мог отслеживать все это дело личным.
3,5 года три года выпали из жизни.
Ну, выпали, но во всяком случае, да. Был отлучен. Видите ли, они очень разные, эти движения. Во-первых, они по составу очень разные, по большому счету. Если 2011-2012 год, протесты этого времени называли бунтом рассерженных горожан, то сейчас ситуация изменилась, и к изрядно потрепанным горожанам подошли новые силы из молодежи. Что для меня было удивительно 26 марта увидеть такое количество молодых людей, в принципе, ярких, свободных. И меня удивило, что они что-то понимают, что-то знают в этом деле, потому что, ну, я думал, что, конечно, молодежь немножечко не про это. Оказалось, что они очень хорошо чувствуют ситуацию, и они понимают, что они живут в рамках определенной несвободы. Возможно, что на это повлияли вот эти вот дела о перепостах, дела о лайках и так далее. Но в 2011-2012 году у нас была, ну, определенная надежда, и мы надеялись, что, ну да, вот сейчас...
Что эти протесты что-то изменят.
Да, что они что-то изменят, и что они идут по нарастающей.
То есть еще чуть-чуть, и Путин скажет: до свидания, я устал, я ухожу, да?
Да, была такая у кого-то из активистов такая фраза, что вот мы сейчас соберем 1 000 000, он заплачет и уйдет. Ну, не будем это комментировать, но, во всяком случае, такие настроения были. Вот. Действительно, была некоторая эйфория после, там, ну, скажем так, меня закрыли на сутки после Чистопрудного бульвара, и первую болотную я там слушал только по радио. Вот. И, конечно, был...
Чистопрудный бульвар, нужно пояснить. Просто для тех, кто не знает, это был первый такой массовый митинг. Никто не ожидал, что придет так много людей, почему его организовал, насколько я помню, Удальцов. И все ждали, придет человек 200-300, вот что-то тех, кто типа обычно ходит, да, и возмущается.
Вот. И действительно, там собралось довольно много людей, которые были недовольны тем, что их голоса украли на выборах в Госдуму. И, собственно, с этого все и началось, потому что тогда как раз был первый как бы несанкционированный такой массовый выход. Промистийский народ шел к Центросберком, ну и, собственно, там вот все и случилось. Основные задержания. Я не буду касаться стратегии 31, все-таки это немножечко другая тема, и она не была такой массовой, как Чистопрудный бульвар. Чистопрудный бульвар действительно было первое большое массовое действие. Вот. А потом, когда уже слушали...
И потом это все шло по нарастающей. Да. Все больше и больше людей приходили на митинги, но после Болотной как-то...
А после Болотной, да. И еще там был митинг 12 июня. Он уже был как бы по инерции. Там народ пришел, но уже было как-то сумрачно.
Страшновато.
Ну, мне страшновато было по понятным причинам, вот... А вот так народ, в принципе, да.
Ну и надежды, наверное. Надежды на то, что что-то изменится, наверное, куда-то
задевалась. Знаете, она, наверное, ушла где-то в марте, по большому счету. То есть она уходила в марте после президентских выборов, собственно, прошедших. А 6 мая это был такой всплеск, когда, ну вот, ну... Последнее.
Так, а правильно я понимаю, что с вашей точки зрения, те люди, которые выходят на протестные митинги сегодня, они выходят даже не столько с надеждой, что их услышат и что-то изменится скоро-скоро, сколько с надеждой о том, что власть вообще поймет, что есть кто-то, кто возмущен и кто против, чтобы показать, заявить о себе, правильно?
Да, я с вами согласен, потому что вот конкретной цели, вот чего-то прям вот добиться, я, как я считаю, да, у нас сейчас нет такой возможности чего-то добиться. Но сказать, что мы здесь, мы никуда не исчезли, и мы подпитываемся вот новыми силами, это да, это серьезный аргумент. И в принципе это та вещь, которая, ну, тлеющий уголек такой. Вот. И в принципе я надеюсь, что это движение будет как-то расти, потому что, ну, так или иначе, с ходом времени затрагиваются права все больших и больших людей, все больше их, все более широкие пласты подвергаются давлению в социальном, в экономическом плане, в демографическом, ну, в разных ситуациях. И поэтому я надеюсь, что это действительно будет расшириться.
Но, наверное, еще одно отличие заключается в том, как много людей теперь задерживают на протестных акциях. Потому что после той же Болотной 6 июня 2012 года, когда задержали около 300 или 400 человек, все говорили: ничего себе, сотнями задерживают, какой ужас. А сейчас вот, пожалуйста, 1500, 1800. И, в принципе, ни одно маломальское, даже свободное, даже согласованное с властями шествие, если только оно не организовано самими властями, без задержания не обходится. И вот последний 1 мая тоже это показало. Он не обошелся без митингов и шествий, а значит и задержаний. Впрочем, в эти майские праздники задерживали не только за уличную активность.
Несколько десятков человек по всей России задержали накануне и во время первомайских демонстраций. В регионах продолжилось давление на сторонников Алексея Навального. В Костроме 15 суток ареста получил один из заявителей митинга 5 мая Александр Жуков. Формально его наказали за уклонение от обязательных работ, назначенных ему ранее. В Ижевске двух активистов штаба Навального задержали за надпись на асфальте «Долой царя». Сторонница оппозиционера в Кемерове Ксения Пахомова рассказала, что ей грозят уголовным делом по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. В Тамбове координатора штаба Навального Диану Рудакову арестовали на 10 суток за организацию встречи с политиком еще 29 октября прошлого года на частной территории. Задерживали и участников первомайских акций. В Санкт-Петербурге полиции не понравились флаги стран Евросоюза, с которыми шли участники градостроительной колонны. Радужный флаг и портрет Владимира Путина у демонстрантов из колонны партии мертвых. В Москве на согласованном шествии профсоюзов задержали около 20 участников движения психоактивистов. В полицию доставили нескольких участников абсурдного шествия «Монстрация» за радужный зонтик и табличку «Радужный». Девушку с плакатом «Пудинг вор» полиция попросила зачеркнуть слово «вор» и только после этого пропустила на акцию.
Шифрованная записка. Отобрать!
Активистов нового коммунистического движения задержали за попытку пронести на шествие чучело-буржуя. Также сообщалось о задержании нескольких активистов правого блока в Твери и участников Ассоциации народного сопротивления в Москве, которые направлялись на конференцию националистов.
Ну, в большинстве случаев всех задержанных тут же опустили, отпустили после внушений. Но, тем не менее, вот это показывает, что сейчас такое ощущение, что метут всех без разбора. И моя любимая история, это, конечно, про эту девушку с плакатом с монстрацией «Пудинг вор», который, вот, наверное, полицейские знают больше.
Ну, да. Вы знаете, у меня есть ощущение, что власть не всегда понимает, что делать в конкретном случае. То есть бывают вот митинги, когда никого не задерживают. В Москве, например, да? Но задерживают в Петербурге. Там, как вот с этой забастовкой им было. Или там начинают мести действительно в больших количествах. Или что? Вообще тишина полная. То есть мне кажется, что какой-то вот такой единой политики в этом отношении нет. И это настораживает. Потому что, когда нет единой политики, нет каких-то правил игры, то возможны эксцессы. Ну, собственно, Болотная тоже была эксцессом. То есть до этого собирались, мирно ходили. Вот. То ли им там не понравилось то, что мы там палатки принесли. Ну, не мы, там были ряд людей.
Участники.
Вот. Да, участников, и которые не хотели расходиться. А тут, понимаете, на следующий день инаугурация, и нужно, чтобы было все хорошо. И вот начали гонять. Потому что прям вот такой скандал прям перед инаугурацией, мне кажется, ну, тоже не особенно кому был нужен. Хотя, конечно, они подготавливались тогда. То есть там был... Приехал там 13 тысяч полицейских, из них там 7,5 тысяч ОМОНа. ОМОН был из Кургана. Представляете, сколько из Кургана ехать? 50 человек приехал из Кургана ОМОНовцев. Uh-huh. Ну, я просто дело помню там. Вот. Сейчас я не понимаю, что они хотят. Вот, в принципе. То есть едешь и думаешь, а вот сегодня что будет? Поэтому в этом отношении... Я скажу, что сейчас какое-то зыбкое у них состояние, и у нас состояние. То есть, вроде как, могут схватить и отпустить, могут схватить, вот как 26-го, и начать там дела по 318.
Это сопротивление полицейским.
Да, сопротивление полицейским, вот как там Крепкина, там...
А может быть и административка еще один.
Может быть административка, а может быть просто разговор. Вот, то есть это все довольно своеобразно, странно.
А вот в этой ситуации, кстати, Алексея Навального ругают часто, причем не только про кремлевские средства массовой информации, те-то вообще говорят, что он вот как гапон вывозит людей, молодежь, что ли, на погибель. Но даже и вполне себе либеральные отмечают, что это часто очень похоже на провокацию. То, что вот власти не согласовали, и почему-то вместо того, чтобы идти на этот там Сахарова и Маша Порываева, куда тебе предлагали, настаиваешь вот на этой истории с Тверской и Пушкинской площадью там Манежной. Вот вы как относитесь к такой тактике, которую избрал, ну, сейчас главный, пожалуй, оппозиционер страны?
Давайте разделим на части. Первое. Без уличной активности ничего не произойдет. И часть уличной активности однозначно будет несанкционированная. Ну, так получается. Вот. Но, как всегда, без в деталях. То есть мы всегда должны держать в голове, какую цену и за что мы платим. То есть, если в 2011-2012 году люди ходили, понимали, что ну, это такое приятное времяпрепровождение, возможность сказать, что ты против чего-то, и по большому счету до Болотной, там, ну, все понимают, что ничего особенного и не будет такого. Да? Вот. А сейчас все понимают, что очень даже будет, и нужно понимать, что придумать дело на пустом месте могут очень даже. Ну, как у Димы Борисова там.
Ну, всех приучили уже.
Да. Вот. И поэтому нужно понимать, с какой целью и что мы можем добиться вот этим несанкционированным митингом. Если говорить сейчас, вот что выносится на митинг?
Он нам не царь.
Он нам не царь. И вот что дальше? Вот просто заявить, он нам не царь. Ну, вот такие мы молодцы.
Ну да, услышь уже, наконец-то, обрати на нас внимание. Сам же Алексей Навальный в своем вот ролике с призывами прийти на это мероприятие объясняет, почему он не, ну, бессмысленно ходить в суды, чтобы чего-то добиваться, почему сейчас бессмысленно ходить на выборы, или там вот он хотел, не получилось, почему это, почему то, и что это единственный вариант для того, чтобы нас услышали, вас услышали, говорит он своей аудитории.
Но... Без в деталях. Можно сказать одно и то же по-разному. Да? Можно сделать несанкционированный митинг, где можно будет присесть там, на пару годиков. А можно сделать это другим способом, безопасным.
Например. Да другое дело, что сейчас никто не понимает, какой способ безопасный, и не присядешь ли ты за вот плакат про Путина.
Ну давайте, за одиночный пикет пока прямо совсем-совсем не сажают. Вот. Если мы говорим о том, что мы хотим добиться конкретной цели, то да, действительно нужно понимать, во-первых, что вы идете на несанкционированный митинг. И все может случиться. И вы можете вернуться действительно через там пару годиков. И это нужно не просто самим организаторам, нужно это донести. Причем донести в доступной молодежи там, и другим своим способом. То есть не просто сказать, ну, вы сами за себя отвечаете, а четко сказать, что, ребята, вы готовы, будьте готовы, что на вас будет оказываться давление, когда вы попадете в ОВД, что там, на вас там будет оказано там меры воздействия, к которым вы не готовы, что вы должны будете знать законодательство, что вы там желательно иметь там связи с каким-то адвокатом там. Ну, вот как инструкции пишут, что вы не должны там говорить там лишнюю, 51 статья и до свидания. Вот, то есть нужно доходчиво объяснить, что
к чему готов, к чему быть готовым. Мы, кстати, сегодня тоже.
И вот этот дисклаймер должен быть.
Вот достаточно. Мы тоже об этом сегодня поговорим и непременно объясним. У нас даже заготовлена инструкция, но сначала мне бы хотелось немножко рассказать еще об новом таком движении, о котором стало известно буквально вот в эти майские праздники. Во всяком случае, после того, как во время первомайской демонстрации полиция задержала в Москве более 20 человек, участников движения психоактивистов. Они шли отдельной колонной в конце общей демонстрации профсоюзов. Ничего не выкрикивали. На плакатах надписей, противоречащих закону, тоже у них не было. И в отделении их всех задержали, в отделении провели профилактическую беседу и отпустили. Вот мне просто стало любопытно, кто такие психоактивисты и зачем они стали выходить на улицу.
Этот необычный турнир по психосквошу – одна из акций движения «Психоактивизм». Там, за толстой стеной в интернате, люди с шизофренией, биполярным расстройством, аутизмом. Из-за отсутствия связи с внешним миром им трудно социализироваться. К проблемам таких людей и пытаются привлечь внимание психоактивисты.
Мы как бы в нашей группе понимаем психоактивизм прежде всего как движение, которое направлено, собственно, на исследование совершенно разных точек зрения и разными образами через искусство, через какие-то правозащитные акции, самых разнообразных вопросов и социального клейма, которые существуют в отношении людей с психическими расстройствами вообще.
У многих участников движения психические расстройства, в том числе и с так называемой малой психиатрией – неврозы, депрессия, тревоги и фобии.
У меня диагноз из большой психиатрии, у меня были развернутые психозы, то есть с бредом, да, с такими классическими конструкциями. И я нахожусь сейчас здесь. Если человек не выпадает из социализации, если он чем-то занят, если у него хорошо подобрана медикаментозная терапия, которая сопровождается правильно подобранной психотерапией, вероятность его абсолютного распада личностного, она очень сильно уменьшает.
Активисты движения считают, что люди с психическими особенностями должны сами заявлять о своих проблемах. Поэтому они вышли на акцию 1 мая.
Нам хотелось совершить вот активное действие, перейти из вот этой пассивной позиции объекта в активную позицию субъекта.
Шествие колонны психоактивистов продолжалось недолго.
Со всех сторон набежала полиция, ОМОН и Росгвардия, и они всех выхватывали по одному, скручивали плакаты. По факту, как объяснили ОМОНовцы, нам нужно было согласовывать это с организаторами митинга, согласовывать с ними плакаты, чего мы не сделали, потому что они не просили этого.
После профилактической беседы в отделении полиции демонстрантов отпустили.
Кстати, мне тут подсказывают, что сегодня Владимир Акименков, тоже политзаключенный по болотному делу, в социальных сетях разместил сообщение о том, что он не пойдет на эту акцию 5 числа и впервые призвал и всех остальных тоже не ходить, потому что он не советует и говорит, что было бы глупым сесть за интересы политикана, говорит Акименков, которого можно было встретить практически на всех протестных акциях, включая на... Может быть, страшно ему. Также кто-то из журналистов написал сегодня, что не пойдет. И вообще это, в общем, довольно странно выглядит, что нет, теряется поддержка Алексея Навального.
Ну, давайте так. Я больше чем уверен, что Володя не боится. Это не тот человек, который там будет бояться.
То есть это скорее политическая позиция?
Это политическая позиция. Я скажу так. Каждый должен принимать решение самостоятельно. И это будет его решение. И это будет его ответственность, и это будет его понимание, что если что-то с ним случится, он может рассчитывать только на себя, по большому счету, и на своих там близких родственников.
А вот скажите, пожалуйста, как это происходит? Вот когда задерживают, человек попадает в этот самый автозак. Что происходит потом? Вот начиная с этого момента нарушаются права этого человека? Или все-таки есть надежда, что сейчас разберется, если не в полиции начальник дежурный, да, то потом уж в суде, и как-то может это все разрешиться? Как это работает изнутри?
Ну, давайте с конца начну. Не разрешится. Не получится там у судьи там что-то объяснить, тем более не удастся следователю что-то объяснить. Это вот по моему убеждению, все эти задушевные разговоры там, и прочие бумаги, которые пишете, вы свою позицию ухудшаете. Единственное, что можно сделать, это сказать, что меня зовут так-то, я зарегистрирован так-то, то там-то, и я беру 51-ю статью. И ждать адвоката.
Да.
Вот это самая правильная позиция. Что касается ощущений от задержания, ну, давайте так, я в автозаке прокатился вот после именно акции. Это был первый раз и единственный на Чистопрудном бульваре. Все остальное время там либо я не попадал, либо меня уже из дома забирали. Вот, соответственно, когда был Чистопрудный бульвар, это был фан такой, знаете, там, ух ты, мы в автозаке, сейчас покатаемся. И, ну, да, думали, ну, сейчас по 200 рублей нас оштрафуют, там, выпустят, там, когда метро закроется, там, чтобы просто так нагадить немножечко, и все. Но оказалось там сутки, ну, и то это было приятным времяпрепровождением, с приятными людьми сидел в камере, там, ну.
Было не страшно.
Не страшно, ну, да, там, конечно же, не совсем приятно, потому что, ну, некомфортные условия, но да. Это...
А другое дело совсем, когда уже возбудили уголовное дело.
Вот тогда, да.
Во второй волне.
Ну,
там
вот тогда,
стало
да.
Не до смерти.
Когда там вас... Да, там...
Изолятор, продление ареста, и слышать никто
да,
не
да,
хочет.
Да, да, да. И это, конечно же, нужно быть готовым, потому что на вас будут оказывать сильное давление. И вот это не верь, не бойся, не проси, как было, так осталось альфой и омегой нашего правосудия. То есть вы на этот эскалатор, на этот конвейер попали, вы с другой стороны выйдете. Все. Вот вы должны быть готовы к этому. Что никак не соскочить, там, не рассказав что-то про кого-то там, вы получите там какое-то там облегчение. Там. Ну, это не нужно делать, в принципе. Если вы попались, вы спокойно все это дело проходите. Просто расслабляйтесь и идете.
Да, главное заручиться помощью, наверное, хорошего защитника. Право на свободу собраний гарантирует 31-я статья Конституции России. И вот как ее понимают обычные люди.
Я говорю, что вот я стою здесь для того, чтобы доказать нашему начальнику, что он действует неправильно. Вот я выражаю свои права.
Граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Да, имеют право. И ходят.
В рамках установленных законов они затребуют на проведение своего мероприятия. То есть на самом деле все как бы проходит.
В свете последних событий, мне кажется, это уже не очень актуально.
Вот раз каким вопросом выражается это пикетирование?
На 1 мая мы ходим на демонстрацию. Ну, мы не собираемся так кучками с оружием или еще что-то. Мы с флажками.
То есть если существует какая-то агрессия, то естественно, что государство защищает граждан и пресекает такие мероприятия.
Народ должен иметь право высказать свое мнение.
Если их собирают люди... которые против нашего государства что-то имеют, то такие митинги, я думаю, нельзя допускать.
Народ имеет право высказать свое любое мнение. Власть должна выслушать.
Откуда мы знаем в этом несогласованном митинге, если они знают ни правительство, ни местные власти, ни полиция, что кто-то не пронесет оружие?
Там у Навального или еще что-то. Там же мирно не бывает, если люди приходят и потасовки там устраивают, и дерутся. Разве это мирно?
Не, ну, и это может быть... что если человек развязанно ведет себя, Ну, она что, нарушает закон?
Я скорее за ужесточение митингов, но не в таких пределах, когда вот именно люди просто слушают музыку или...
Единственное, что немного посмотрела в интернете, пострадали полицейские. То есть поэтому я считаю, что и были эти аресты. То есть я не думаю, что власть изначально сама, скажем так, проявила агрессию.
Не, ну если бы соблюдали бы еще эту конституцию, то тогда было бы, как бы, я думаю, все как вот в конституции этой и есть. А если ее не соблюдать, естественно, все будет не так, как должно быть.
Имею право.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на нашем канале в YouTube и на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В Москве идет следствие по делу об организации экстремистского сообщества. По мнению ФСБ, его учредили несколько юных россиян. Свою организацию они назвали «Новое величие» и, по словам следователей, собирались создать трибунал над членами российской правящей верхушки. 6 из 10 известных обвиняемых находятся в следственном изоляторе, в том числе и дочь нашей сегодняшней гости. Но для начала я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из документального фильма Мумина Шакирова, полную версию которого вы можете смотреть на сайте «Радио Свобода» и нашем телеканале YouTube.
Один внедренный оперативник, 2 осведомителя, 3 митинга, 4 встречи в Макдональдсе и, наконец, 10 арестов. Одной из первых об этой странной истории о малоизвестном оппозиционном движении «Новое величие» рассказала интернет-издание «Медиазона». 15 марта 2018 года силовики задержали 2 девушек, Марию Дубовик и Анну Павликову, и 8 молодых людей. Их имена меньше на слуху, родители неохотно дают комментарии журналистам и почти не выходят на контакт с правозащитниками. Из этой мужской компании чаще всего звучит имя 25-летнего Руслана Костыленкова. Видеозапись его допроса выложена на телеграм-канале «Кремлевская прачка».
За что задержаны?
За то, что создал организацию «Новое величие».
Цели организации?
Цели организации была установление порядков на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов и Конституции.
Как планировали это сделать?
Планировали организовать митинги, участвовать в митингах, делать акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов.
В разговоре с «Медиазоной» несколько знакомых Костыленкова, попросивших не упоминать их имен, отметили: на записи Руслан выглядит странно. Они предположили, что Костыленкова били. Против молодых людей возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества «Новое величие». По версии следствия, эта организация была основана после провала так называемой «революции Мальцева» 5 ноября 2017 года. Сам лидер запрещенной в России леворадикальной организации артподготовка Вячеслав Мальцев находится за пределами России. Молодые люди решили создать организацию для продолжения миссии Мальцева. Формулировка из протокола допроса Руслана Костыленкова. Приняли ее устав и эмблему, основанную на птице из фильма «Голодные игры. Сойка-пересмешница».
Имя Навального звучит не случайно. Навальный тот человек при всех там, он кому-то может нравиться, кому-то не нравится, кто-то его понимает, не понимает. Но то, что он сумел вокруг себя объединить молодежь, это очень сильно. И вот этим он опасен для власти.
Это был фрагмент документального фильма Мумина Шакирова, полную версию которого можно посмотреть на сайте «Радио Свобода» и нашем канале в YouTube. А в эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. И со мной в студии Наталья Севастьянова, мама Марии Дубовик, одной из обвиняемых в деле экстремистов из Макдональдса или деле «Нового величия», как его называют. И я попрошу рассказать ее о том, что происходит в этом деле, в чем конкретно обвиняют участников, в частности, вашу дочь, и для чего, по мнению родителей арестованных, следствие держит их в тюрьме. Наталья, расскажите, пожалуйста, сколько лет вашей дочери?
Моей дочери 19 лет.
Как она вообще попала в эту историю? Как это все развивается? Как вы об этом узнали?
Ну, как мне вообще стало вот известно, да, она с Аней, с Павликовой в октябре познакомилась на ветеринарной конференции. Девочки стали общаться, переписываться в сайтах. Еще молодые ребята с ними общались. И потом у них созрела, ну, идея сходить на митинг, встретиться в Макдональдсе, пообщаться. И потом, ну, понимаете, она, Мария, все время на глазах. Утром я ее провожаю в институт, вечером она меня встречает с работы. Один раз в воскресенье ребенок отпрашивается пообщаться с друзьями. Уехала в 12, в 9:30 вечера дома. И когда 15 числа на рассвете нас дом окружают, я нахожусь в полном вообще замешательстве. Я не могу понять, что вообще происходит. Как вот это все можно вообще связать с моим ребенком, с моей дочерью, которая никогда не интересовалась политикой, которая с детства, с 5 лет мечтала стать ветеринаром, поступила, училась, у которой в голове одни кошечки, собачки. Ну, были разговоры в семье, там, ну, переживала она за экологию, за Байкал, за чистоту наших лесов, дорог, за мусоросжигающие заводы, которые мешают людям жить. Ну, то есть разговоры были. Вот, я слышала от нее, что, ну, мам, я там схожу на митинг, пообщаюсь с ребятами. Но я особой настороженности такой не придавала всему этому, потому что, ну, ведь это же все разрешенное, ведь они не делали ничего запретного.
А что это за история? Почему говорят о провокации ФСБ? Можно слышать мнение о том, что это дело от начала и до конца выдуманное. То есть нашли каких-то молодых людей, которых спровоцировали буквально, на коленке написали там им устав этой организации и тут же сдали, чтобы отчитаться вот об этом деле. Вы как относитесь к этой версии?
Я к этой версии отношусь как к одной из, наверное, основных версий, которая имеет какое-то вообще объяснение всему случившемуся. Потому что, зная своего ребенка, мой ребенок не способен эту программу даже 20 раз прочитав, повторить. Не то, что ее написать, выдумать. И вообще вот эти все действия, они полностью противоречат тому, что у нее заложено вообще в ее сознании, в психике.
Вы знакомы с материалами дела?
Знакома.
Вам все понятно вот в том, в чем обвиняет вашу дочь? Или у вас есть вопросы?
У меня вопросы там, сплошные вопросы.
Ну, вот, например, самые основные.
Ну, самые основные. Как 19-летний ребенок, да, как они вообще, наши вот дети, молодежь, могут какую-то угрозу государству вообще принести? Как?
Трибунал создадут.
Ну, вы понимаете, что это вот, ну, это вот читаешь, и хочется сказать, у человека, вот кто-то, кто это писал, это постановление, да, ну, явно с ним что-то произошло.
Я знаю, что вы вместе с мамой Аней Павликовой записали обращение на имя президента Владимира Путина. О чем вы его просите?
Мы просим просто разобраться в данной ситуации, подойти к этому расследованию объективно. Потому что люди, которые просто выслеживают наших детей, да, вклиниваются в их общение, подталкивают их на создание каких-то таких моментов, когда детей за вот эти вот моменты можно будет к чему-то привлечь. Но не дети это делают, за них это делает кто-то. Их подводят под
штатные сотрудники,
под ситуацию, да, под ситуацию, когда можно из детей из наших лепить, вот понимаете, как какой-то вот преступный сговор там или еще что-то, тут организацию, какой-то устав выдумали. Им вообще это все было нашим детям не нужно. Они просто общались. Общались, обсуждали какие-то, ну, в стране предвыборная кампания. Естественно, от политики никуда не уйдешь.
Я знаю, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, ну, в том числе для вашей дочери. Почему держат ее в тюрьме, с вашей точки зрения? Почему не под домашним арестом? Ведь есть же кто-то под домашним арестом?
Есть под домашним арестом ребята, все, которые старше. Я считаю, что, наверное, девочки – это одно из слабых, наверное, звеньев, на которых можно надавить, каким-то образом влиять, потому что, ну, вы представляете, вот идет ломка судьбы сейчас. 19 лет. Человек должен учиться, у него в планах быть полезным для общества, приносить обществу пользу и в то же время получить какое-то удовлетворение от той профессии, которая ему по душе.
Вы видитесь вот с Натальей, вам разрешают свидание?
Да, с Марией.
Ой, господи, с Марией, простите, пожалуйста, Наталья, это же вы. Да, вы свидание со своей дочерью.
Да, вот за 2 месяца содержания я вот сегодня как раз была у нее. Мы виделись с ней 3-й раз.
Что она говорит об условиях содержания?
Условия содержания хотелось бы, конечно, явно получше. Но вы представьте, сейчас во всем СИЗО карантин. Многие камеры закрыты. В их камеры около 50 человек на 70 квадратных метрах. Они там уже как в банке, понимаете, в запертом пространстве, как в банке. Она вот этого часа, когда им разрешают выйти и походить во дворе, опять-таки под крышей, ну, хотя бы есть бока, в которые попадает воздух свежий, да, она их ждет, потому что, говорит, это единственное вообще, говорит, общение уже с воздухом, с природой стало.
А что говорит суд, почему не отпускают под домашний арест?
Формулировка просто идет такая вот, что могут помешать следствию, могут каким-то образом продолжить свою деятельность и навредить государству. Вот эта формулировка, это вот, понимаете, вот общие слова, никакой конкретики.
Ну, будем
причем,
надеяться.
Смотрите, все в равных, казалось бы, условиях, все в одной организации. И все, кто младше, кто все менее защищенные, их посадили в СИЗО. Те, кто более защищенные, более старшие, да, 40-летние люди находятся под домашним арестом. Кто-то вообще в стадию свидетелей переквалифицированный. А девочки в СИЗО.
Будем надеяться, что это все-таки изменится в ближайшее время. Я напомню, что во вторник будет суд рассматривать вопрос о продлении или отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, в том числе для Марии Дубовик. Со мной в студии «Радио Свобода» была ее мама Наталья Севастьянова. Мы за этим делом очень следим. Смотрите на нашем сайте документальный фильм «Мумина Шакирова» о деле так называемом деле экстремистов из Макдональдса. И, конечно, в наших выпусках новостей. Спасибо, Наталья. А сейчас к новой теме. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на нашем канале в YouTube, на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право», и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В России вновь горят леса. Наиболее напряженная ситуация в Амурской области, где, по данным Greenpeace, огонь уже прошел по площади в 1,5 миллиона гектаров. Лесные пожары тушат в Сибири, в Забайкальском крае, тайга горит в Иркутской области и Бурятии. Где искать виновных?
Традиционно с наступлением весны в России горят леса на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Бурятии, в Краснодарском крае. Есть очаги возгорания и в других регионах страны. В Амурской области из-за бушующих природных пожаров власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Основная причина пожаров в России в это время года – поджоги.
Несколько лет подряд Амурская область у нас начинает одна из первых гореть, и мы знаем, в принципе, почему эти бесконтрольные выжигания на землях всех категорий. Километровые, так сказать, палы заходят в лесной фонд и везде, куда угодно, поэтому тушить их было уже практически бесполезно. Вот это вот, я думаю, что просляпили в основном все. Я вам больше скажу. В настоящий момент есть подозреваемые, есть те люди, которые поджигают, поджигатели. Я думаю, в этом году все-таки будет сделан кардинальный вывод, что жить нельзя.
Почему власть опять не была готова к сезонному стихийному бедствию?
Мы не можем гарантировать, что где-то у нас не прошляпили, где-то у нас халатность, где-то еще что-то в регионах. Кто-то там на уровне муниципального образования не сделал то, что нужно было сделать. Поэтому здесь никто не застрахован.
Официальные власти и независимые наблюдатели часто расходятся в оценках масштабов пожаров в России. Противоречие возникает из-за неточных данных, которые предоставляют руководители отдельных регионов. В частности, этим грешат чиновники Амурской области, считают эксперты. Когда специалисты сравнивают показания аэрокосмических съемок и оперативные сводки правоохранительных органов, разница чувствительна. Речь идет о сокрытии сотен тысяч гектаров горящих лесов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на нашем канале в YouTube, на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель противопожарной программы Greenpeace России Григорий Куксин. Вы можете присоединиться к нашему разговору или задать вопрос Григорию, опубликовав комментарий на своих страницах в соцсетях с хэштегом «ЧИП» или пишите прямо под окном трансляции программы на YouTube. Григорий, здрасте. Скажите, пожалуйста, зачем нас обманывают? Вот самый первый вопрос, который возникает, когда узнаешь о той разнице. Вы говорите о 1,5 миллионах уже гектаров в Амурской области, Greenpeace я имею в виду, а власти называют какие-то совершенно другие цифры. Там, я видела 90, что ли, тысяч. Чем это объясняется? Почему скрывают от людей правду?
Ну, наверное, сразу скажем, что на сегодняшний момент, к сожалению, площадь пожаров, только лесных пожаров, по данным космического мониторинга, по данным официальной государственной системы космического мониторинга ИСДМ Ростсельхоз, вот сегодня перевалило за 6 миллионов гектаров. 6 миллионов гектаров – это, ну, это значительно больше, чем сгорело леса за весь прошлый год вместе взятый. Да.
4,5 миллиона гектара – это площадь Швейцарии. Я вот
примерно
специально
так
узнавала.
6 – это программой примерно в полтора раза больше.
Да, это Швейцария и Израиль, которые 2 миллиона гектаров.
Ну, можно мерить в российских регионах, можно мерить, ну, в огромном
количестве. Чтобы понимать масштабы
полей,
катастрофы.
Это действительно катастрофа. Год претендует на то, чтобы поставить такой антирекорд, как самый проблемный по пожарам год за всю историю наблюдений, ну, точных наблюдений, когда мы можем сравнивать космические снимки. Пока идем примерно по сценарию 2008 года, но, кажется, уже опережаем. То есть, ну, вот такого по масштабам пожаров, такой катастрофы в весенний период, ну, не было либо очень давно, либо не было вообще ни разу.
А кто в этом виноват? Деньги выделяют на противопожарные мероприятия?
Это очень любопытно. Вот мне кажется, что ключик и отгадка, она вот буквально у меня в руках.
А можно я покажу?
Свежее рамировское исследование, да.
Его где-то, наверное, можно найти, распечатать,
ну,
да?
Вот его уже отдельное его положение, отдельные его данные начали публиковать. Я надеюсь, что мы скоро совсем сделаем подробный обзор и обязательно сделаем повторное исследование в конце года, когда мы сравним отношение россиян к пожарам. Вот здесь, опять же, если сказать, можно, ну, вот здесь не будет достаточно подробно видно, но очень любопытные данные, поэтому, как говорится, следите за публикациями.
А вот вы скажите,
половина россиян уверена, что люди здесь ни при чем, и что все горит само от жары, солнца и ветра.
Торфяники.
Не только торфяники, это люди говорят и про траву, и про лес, что все само сгорается от солнышка. На самом деле, если вот эта ерунда в голове останется, можно бесконечно ругать государство, чиновников, кто-то прячет данные, кто-то поздно реагирует, но все пожары, вот 100% пожаров, которые возникли в этом году, весной, а весной еще не было грозовой активности, еще не было сухих гроз, от которых могут загореться в каком-то случае леса, 100% пожаров, которые возникли, по вине человека.
Как
это кто-то специально пожег, вот у каждого из этих пожаров был автор, фамилия, имя, отчество, конкретная спичка, конкретная зажигалка.
Подождите, я слышала
вот
такую наполовину конспирологическую историю, что вот, например, в Сибири виновниками пожаров часто становятся браконьеры, так называемые, которые продают куда-то лес в Китай, и чтобы скрыть масштаб катастрофы, ну, сколько они на самом деле вывезли незаконно, они устраивают пожары, и потом вот это все списывается как на сгоревший лес. Это вот таких поджигателей вы имеете?
Не только. Такие поджигатели, безусловно, есть, но процент их на самом деле невелик. И большая беда, когда вот все местные жители поголовно, они говорят, ну а что тут можно сделать? Лес пойдет в Китай, все своровано, все украдено без нас, до нас. И по этому поводу можно поджечь траву, по этому поводу можно кинуть окурок, по этому поводу из праворульной машины прямо на обочину. По этому поводу можно оставить костер, потому что, ну, как бы руки опустились, но от нас ничего не зависит. Все горит само от солнца и ветра, а еще потому что в Китай. Вот весь объем рубок в нашей стране за весь год. Примерно 1 миллион гектаров. Это и легальные, и нелегальные, и в Китай, и в Финляндию. Уже сейчас к майским праздникам сгорело 6 миллионов. Нам никогда столько не вырубить. Нам никакой Китай столько не употребит, сколько мы выжигаем каждый год. И мы видим, что это не только поджоги в лесу, в лесном фонде. Большая часть пожаров сейчас весной приходит с сопредельных территорий. Это просто горящая обочина, просто горящая трава.
Вот зачем поджигают траву? Вот скажите, меня с детства, кстати, интересовал этот вопрос. Зачем жгут траву? В чем практический смысл этого действия? И почему, несмотря на официальный запрет, в 2012, по-моему, году запретили вообще?
Ну, в 2015 окончательно, там где-то с 2012 года очень очень активно стали об этом говорить. В 2015 году полностью запретили сельхозпалы. Это наказуемо, это незаконно, это вредно, это опасно. Но, тем не менее, у нас значительная часть населения занимается этими подвигами. Занимается из разных мифологических в основном причин. То есть они уверены, что это такая примета наступления весны, что быстрее растет зеленая трава. Это не так. Ее просто лучше видно на выгоревшем. Что так можно бороться с клещами. Это не так. Они в земле зимуют, а от тепла просыпаются и как раз вылезают на выгоревшее. Что так можно бороться с гадюками, так можно... Разные-разные причины. После чего здравомыслящие люди, дачники, начинают рассуждать так. Все равно все зажгут траву. Лучше я зажгу, когда ветер на соседа, чем сосед зажжет, когда ветер будет на меня. И на перегонки вся страна выжигает. И вот сейчас, ну, собственно, мы в этом году уже поработали в Амурской области. И тушили вместе с лесниками, вместе с пожарными, с добровольцами. Мы уже поработали в Бурятии, и вот через несколько дней мы снова едем в Бурятию, потому что люди умудрились зажечь траву на огромном осушенном торфянике, и прямо сейчас надо
горит
бросать
торфяник.
Все силы.
Чтобы не загорелся торфяник, который вообще уже...
Надо просто не поджигать траву. Торфяники никогда не загораются сами. Это тоже миф. На торф просто зажигают каждый год в одних и тех же местах, потому что люди жгут траву. И вот дальше одно другое тянет. Поэтому это такая общая беда, на которой точно надо объединяться, и в первую очередь надо менять представление людей. Поэтому, может быть, самое главное, что мы сейчас делаем, как-то не странно, вот мы, ну, такая вот полностью независимая, свободная общественная организация, знаменитая тем, что часто жестко критикует власть. Вот сейчас мы объединяемся с МЧС, с Рослесхозом, с Авиалесохраной, откладываем все противоречия и претензии, объединяемся в компанию «Останови огонь», когда мы пытаемся добиться того, чтобы в конце года данные, вот, которые у меня в руках, да, они поменялись. Чтобы следующий опрос нам показал меньшее количество людей, которые верят в мифы, и большее количество людей, которые хотя бы будут звонить о том, что они видят пожар. Потому что пока у нас фантастический результат. У нас 90% опрошенных сказали, что они вызывают пожарных. Но только 30 назвали телефон, по которому они звонят. Да, то есть люди не звонят, не вызывают пожарных. Люди поджигают траву, не зная, зачем они это делают. Хотя это незаконно и опасно.
А почему эту проблему российские власти не решают излюбленным способом? Да, нужно дать кому-нибудь двушечку, трешечку, предоставить посадки, начать хватать поджигателей, совершать вот эти демонстративные суды и, может быть, таким образом вот охолонить этих людей.
Тот случай, когда иногда даже прям вот хочется, чтобы какие-то публичные наказания, может быть, не самые суровые, но неотвратимые они были, но некому. Ведь всерьез такое количество поджигателей, такое количество нарушителей некому ловить. У нас практически не осталось пожарного надзора. Единичные случаи. Они есть, но у нас не осталось лесного надзора. Почти совсем. У нас 1-2 лесничих на район. У нас почти не осталось пожарного надзора. И из-за этого, собственно, проблема с пожарной безопасностью и объектов, и населенных пунктов, и сельхозтерриторий, которые должны быть опаханы, должны быть без сухой травы. И все это положено делать. Но просто и контролировать особо некому. И здесь, ну, совершенно точно должны быть движения с двух сторон. Да, государство должно делать свою работу, должно ловить поджигателей, должно принуждать к выполнению этих мер. Но люди должны перестать жечь и начать звонить, вызывать пожарных и помогать им.
А люди, с вашей точки зрения, почему вот пассивны? Потому что пока не запахло. Вот я знаю, что в Москве о пожарах заговорили после того, как в 2010 году было нечем дышать в городе, и тогда самые большие власти сказали, ой, там где-то что-то горит. За Уралом горит ежегодно, миллионы гектаров горят, и как-то власти не шевелятся.
Знаете, это удивительно.
Власти
не шевелятся, это более-менее понятно и привычно. Мало того, даже когда они начинают шевелиться, но как бы не сходу люди верят, что какие-то подвижки в хорошую сторону происходят, приходится это показывать и доказывать. А с людьми, да и со властью, власть, чем она отличается от людей? Это наши соседи, наши родственники, на самом деле, те же самые люди. Если говорить о пожарах, это вообще совершенно вот одинаковая для всех история, чуть разные роли. Но такое самосбывающееся пророчество. Если нам кажется, что ничего нельзя сделать, пожаров будет все больше, наши костры, наши окурки, наши поджоги травы будут приводить к катастрофе, сил пожарных будет не хватать, и наши опущенные руки будут подтверждать, что ничего нельзя сделать. Если мы перестанем жечь, если мы начнем вызывать пожарных, начнем их дожидаться, начнем помогать им находить воду, находить им подъезды, и останавливать соседа, который поджигает траву, у нас начнется другое самосбывающееся пророчество, мы начнем верить в то, что мы можем это сдвинуть, и у нас получится. Потому
и так
что
рождается
100%,
гражданское общество.
Да, на самом деле, вот мы с друзьями немецкими пожарными добровольцами, когда вместе тренируемся, друг друга обучаем, я их спрашиваю, а в чем вот разница? Как нам сделать, чтобы у нас вот каждый житель хотел стать пожарным добровольцем? Ну, говорят, знаешь, у нас история страны такая, у нас добровольцы сделали себе государство, а у вас государство пытается сделать себе добровольцев. Но чуть другой подход. Но вот у нас тоже добровольцы могут себе сделать, ну, нормальное благополучное общество, в котором мы живем, и, собственно, с пожарами, ну, это простая тема, с которой можно начать. И добровольчество во многих странах начиналось с пожарного добровольчества, ну, просто с первой беды, с которой люди сталкиваются.
Да. Собственно, я призываю всех участвовать в создании волонтерских команд, которые организуют в том числе и Greenpeace России.
Мы готовы их поддерживать. Можно на нас выходить и получить и методическую поддержку, а где-то даже поддержку и техникой, и советом, и добрым словом.
Григорий Куксин в эфире «Радио Свобода», руководитель противопожарной программы Greenpeace России. Вот рассказывал у нас сейчас о том, что происходит с лесными пожарами в стране. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».